Выпивать и закусывать. Эпиграф. Нина Воронель Игорю Губерману. Говорят, ты с людьми общаешься за деньги? Да, но за какие гроши? Эти записки возникли из одного телефонного звонка, обычного утреннего или вечернего перестука-перезвона. Старуха, что нового? Помнится, я принялась уговаривать Игоря поехать на один из тех семинаров кибуцы, который время от времени устраивает наш местный союз писателей. «Кормят от пуза», — говорила я, — «выпивку возьмем, на травке посидим, на коровок поглядим». «Так это же счастье!» — воскликнул он с воодушевлением, что вообще-то у него ничего еще не значит. «А жен с собой можно брать? Я бы тату взял. Я как раз о ней воспоминания пишу, а когда объект под рукой, так это гораздо удобнее». Я расхохоталась, но спустя час или два после того мимолетного разговора вдруг подумала: «Черт, а ведь и в самом деле, почему бы не записывать за ним все его мгновенные, как вспышки магния, остроты, этот бенгальский блеск молниеносной реакции в разговоре, убийственные реплики в неприятельских перепалках, перлы любви по отношению к семье и близким друзьям, все то, из чего и рождается, несравнимое ни с чем, прямо-таки радиоактивное обаяние, которое излучает этот немолодой еврей с вислым носом. Почему бы и нет?» — подумала я, — если объект действительно под рукой, а главное живехонек, то есть всегда может восстать против неправды, преувеличения, искажения фактов. Вот эти-то воспоминания самые правдивые будут, — подумала я тогда. Поулыбалась про себя, вспоминая всякие забавные эпизоды с Губерманом, его шутки, всегда неожиданные до оторопи, и занялась своими делами. Затем последовал еще звонок, один из бесчисленных. «Старуха, а вот в 4-м номере «Дружбы народов» про тебя Приставкин воспоминания написал. Обидные?» — поинтересовалась я. «Нет, положительные», — пишет красотка Дина. «Подробно описывает, как вы пьянствовали в Пицунде. Странно. Как ты доверяешь летопись своих пьянок кому-то другому? Чего б тебе самой воспоминания не писать?» И тогда, неожиданно для самой себя, я сказала: «А я пишу». «О ком?» — спросил он. «О тебе», — тихо ответила я. А потом села к компьютеру и для начала записала этот разговор. На семинар мы, кстати, поехали. Целый автобус разновеликих литераторов, поэтов, писателей, драматургов. Кормили нас действительно на убой. Травка зеленела, солнышко блестело, коровки мычали. И выпивки было привезено достаточно. И все было бы замечательно, если бы не братья-поэты, которые сразу принялись задаривать друг друга своими книжками. Одна поэтесса выпустила книжку эротических стихов, всю буквально утыканную фалосами. В каждой строфе там фалос на фалосе сидел и фалосом погонял. Все коллеги получили по дарственному экземпляру этой книжки, в том числе и Губерман. За завтраком в кибуцной столовой он, не выспавшийся, злой, подсел к нам, положил эротическую книжку на стол, постучал по ней ногтем и мрачно сказал: «Ребята, эта штука будет посильнее, чем фаллос Гёте». Давно замечаю, что его отношение к книгам совершенно не писательское, а читательское. То есть, как нормальный читатель, в своих пристрастиях он опирается на свое «нравится-не нравится». Абсолютно свободен от тяжких писательских вериг, болезненного самолюбия, тщеславия, ревнивого слежения за тем, кто, когда и где сказал или написал что-то о нем. Свои четверостишие, как известно, без всякого почтения, называет стишки. Очень часто, рассказывая о начале своей эстрадной деятельности, говорит: «Когда я начал завывать стишки со сцены». Поэтому, когда он звонит и сообщает: «А я сейчас написал, по-моему, гениальный стих», то за этим следует, как правило, нечто скабрезное. На днях подарил новую книгу «Закатные гарики». Я болею, лежу с температурой, читаю подарок. Игорь звонит и долго говорит о чем-то с Борисом. Тот сообщает, что Дина, я то есть, лежит с температурой, листает «Закатные гарики» и ржет. После разговора проходит минут пять, раздается телефонный звонок. На этот раз Губерман требует к телефону меня, и: «Старуха, по-моему, я написал гениальный стих». Лежит Дина на одре, держит книжку на бедре. Прочитавши этот труд, впечатлительные мрут. Когда он в «Друзьях-литераторах» подмечает трепетное отношение к их собственным выдающимся творениям, то высмеивает тонко и беспощадно, так что поначалу вроде и внимания не обратишь, как на укус комара, зато потом долго расчесываешь уязвленное самолюбие. Как-то я пожаловалась ему на издателя «Вора», который время от времени допечатывает тираж и продает мою книгу, зарабатывая на этом. Игорь говорит: «Так отбери у него типографские платы». Я возражаю: «Неудобно, издатель ведь вложил в издание деньги, выходит, платы наполовину принадлежат ему». «Отлично», — говорит Губерман, — «охранятся пусть у тебя. Вот ключ от храма гроба Господня. Уже 7 веков хранится в одной арабской семье. А ведь это большая святыня, чем твой роман». Помолчал и добавил глумливо: «Пока». Во всем, что касается литературных пристрастий, для него не имеет значения ни мнение авторитетных критиков, ни модные имена. Повлиять на его восприятие книги невозможно. Звание «говна» может заработать какой угодно нашумевший роман. Я подсунула ему читать новый перевод Генри Миллера, страшно расхваливая. Он прочитал, звонит: «Нет, совершенно мне не нравится. Все, что касается эротических сцен, однообразно и скучно. В этом я больший специалист, чем Миллер. Мне неинтересно». И потом, он везде употребляет это ужасное слово «вагина». Повсюду, куда ни сунься по тексту, «вагина, вагина, вагина». Так и хочется присвоить ему звание «вагина-вожатый». Но когда Губерман вдруг открывает новое для себя имя, он способен говорить о книге долго, бескорыстно, упоенно и, на мой ревнивый взгляд, неумеренно. Вообще он из тех, кто способен влюбляться в литературное явление. Звонит недавно, спрашивает, что поделываю. Говорю: «Читаю хорошую книжку». Он говорит: «И я, знаешь, читаю хорошую книжку Лоренса Дарла. Я вошел в его Александрийский квартет, и мне так хорошо, в этом пространстве вылезать не хочется». А с возрастом понимаешь, что лучшее занятие в жизни — читать хорошие книжки, подхватила я, как всегда не замечая, что доверчиво подставляюсь. Реакция последовала незамедлительно. «Конечно», — подхватил он, — «вот так задумываешься понемногу. Черта же, мы с тобой столько времени потратили на то, чтобы их писать». Вообще-то его характер, он домосед, находится в постоянном противоречии с образом жизни, разъезды, выступления. Поэтому в те редкие дни и недели, когда удается отсиживаться дома, он требует, чтобы домашние его не трогали. На днях жалуется, что тата затеяла ремонт, и в доме нет житья. Впоследствии оказывается, что ремонт — это всего лишь побелка потолка в кухне. Но Игорь очень мрачен и хает этот ремонт через каждое слово. Едем в их машине в гости к общей приятельнице в Тель-Авив. Случайно заговорили о Толстом. Игорь: «Кстати, уверен, что Толстой ушел из Ясной Поляны, потому что Софья Андреевна затеяла ремонт». Боря говорит: «А ты знаешь, что по пути на станцию он заехал в монастырь к сестре, но не остался там?» Игорь подхватывает: «Конечно, старик не остался, потому что выяснилось, что и в монастыре тоже начинается ремонт». Назад возвращаемся уже ночью. Шоссе на Иерусалим ярко и красиво освещено, и тата говорит: «Я читала, что только Бельгия, как богатая страна, может позволить себе освещать по ночам дороги, и вот Израиль из всех стран тоже такое длинное шоссе взял и осветил. Или забыл выключить», — мрачно вставляет Игорь. Он насмешлив. Он опасен этой своей небрежностью обидной шутки, которую роняет, словно и сам не замечая. Недавно в буфете радио «Кол Исраэль» мы сидим после передачи небольшой компании. Зашел разговор о местных поэтах. Алан Удельман говорит: «Н, конечно, графоман, но как он похож на Давида».